поделится Александр Вал, служитель благовестник Абакана, церкви Абакана, о их переживаниях в благовестии хакасского народа.
Я место прочитал третий брат, который удивился свидетельством о Казахстане. Но я все же это место прочитаю. Записано Якова, 5 глава, 7 и 8 стихи. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Одна из основных работ виноградники – это работа с землей, работа под открытым небом. И здесь встречается все – и палящий солнечный день, и порывистый ветер, и дождь. И это круглогодичная работа. Даже зимой земледелец работает, чтобы земля как можно больше получила влаги весной. Мы встречаем очень много трудностей. И когда земледелец укрепляет себя, работает над собой, он тогда, ну, у него больше терпения. Я один случай расскажу. Мы благовестников между служениями старались вывозить в такие глухие деревни, где, возможно, никогда больше благовестник уже и не ступит. И вот там встречались разные обстоятельства. В одном селе застал сильный дождь, и он просто долго лил. И когда они проходили, некоторые люди, поскольку был длинный дождь, не выходили из домов своих, благовестники мокрые, старались лишь только сохранить Евангелие и трактаты. И вот одна ситуация. Идет девушка с зонтиком с кладбища. Трагическая смерть отца, и она вот в этот день назначена, она хотела посетить кладбище. Она идет понурая головой, благовестник встречает ее, беседует. Ну, разум ее противится, сопротивляется, хотя она полна скорбью. И вдруг в этот момент, когда долго, они уже мокрые, беседуют, она прозрела. Она увидела их любовь к ней. Говорит, как? Вы стоите мокрые, а я под зонтиком сухая, и вы беседуете со мной. Ее сердце было глубоко тронуто. Я хотел бы обратить внимание, Яков говорит, укрепите сердца ваши. Пришествие Господа приближается. Работать над почвой – это хороший труд. Но работа над нашей почвой сердца, чтобы укрепить сердце и совершать до пришествия Господа эту работу – это великая задача Господа. И ее нам нужно исполнить. У нас в Хакасии были 4 поездки. Одна из поездок, это была весной. Хакасия – это самое теплое место в Сибири. И поскольку мы думали, что в мае будет тепло, поехали на север Хакасии. Один из поселков – это Приисковый, можно сказать, самый северный поселок. И там благовестники пришлось по телефону звонить домой. Зимние сапоги, зимние куртки, зимние шапки. Оказывается, лежал снег. И когда мы уже вот в этом поселке Приисковый познакомились подробнее с жителями этого поселка, у них снег сходит в середине июня и ложится в середине августа. Поселок образовался в результате того, что люди приехали сюда на золотодобычу, но сменилось. Политика в стране, строй сменился, и люди оказались обреченными. Государство было им очень много должно, они отказались им платить и просто так оставили, поставили свои частные компании, которые добывают золото, и люди просто обречены. Они не могут здесь хозяйство держать, они не могут дома продать, у них семьи, и вот брошены на выживание. И некоторые из них просто плакали, думали, что... Мы забыты всеми и Богом, и государством, но оказывается, Бог нас не забыл. И когда проходили из дома в дом, были полуразрушенные дома. Люди выживают буквально в этих условиях. Золота много. Золото частным способом, частным таким ручным способом моют и там, преступными путями сбывают его. Также есть преступные люди, которые приезжают, ищут этих людей, которые золото моют, грабят их. И вот примерно такой настрой на выживание. Когда мы проходили из дома в дом, и вот было нас несколько братьев, заметили, что человек юркнул в одно такое полуразвалившееся помещение. Мы поторопились, чтобы засвидетельствовать, подарить Слово Божие ему. Когда подошли к этому месту, сидел мужчина. Рядышком лежал топор, нож в руке и наждак. И он точил этот нож. Я подхожу ближе, говорю: «Здравствуйте». Он окинул такой злой взгляд на нас, подумал, что это рэкет, который был сейчас его грабить. «Здравствуйте», и продолжает точить нож. Мы говорим: «Мы пришли вам подарить Слово Божие». «Что? Слово Божие, Евангелие вам подарить, рассказать о Боге». Он тогда кинул нож под себя. У нас была хорошая беседа, и он рассказал вот их условия жизни. За короткий период времени, назвал, 30 человек покончили жизнь самоубийством. Вот мы моем золото, нас грабят. Если даже удастся сдать это золото, то этих людей, которые это золото взяли, их тоже на пути грабят. Ну, мы просто вынуждены, нам надо выживать. И вот в таких условиях люди живут. В этом поселке в настоящее время собираются люди, проходят богослужения. К концу этого служения пришла замглавы администрации, женщина, глава администрации, она говорит: «Я вижу, расположены люди к вам, мы предоставляем вам квартиру, там сделаем косметический ремонт». Ну, какая там косметика, там все развалившееся, может быть, там паутину собрали, но все же предоставили место для богослужения. Следующая поездка у нас была летом, в июле, в Хакасии, среди хакасского народа. Но у нас в памяти вставал вопрос, когда среди хакасов начинали благовествовать, один раз нас побили. Ну и так свидетельство или же опыт братьев, что, может быть, палатку не ставить. Мы так к этому как-то и внутренне готовились, но в тот же момент переживали. Может быть, но все же не так. Мы имеем дерзновение, что не будем ставить палатку. Молились, церковь просили, и внутренне Господь послал дерзновение все же ставить палатки. И вот у нас маршрут, который был еще разработан зимой. 2 недели одна группа, потом в одном селе встречается другая группа, и она идет с другой стороны этого же хребта. И первый поселок, самый отдаленный, Матур. Ну, когда мы познакомились немножко с обстановкой этого поселка, нам рассказали, ежегодно статистические данные, жители этого поселка убивают друг друга в среднем в год 6 убийств. Ну, в этом поселке, когда мы поставили палатку, люди пришли на богослужение, и на следующий день, ничего, казалось, не предвещает, мы пошли из дома в дом беседовать, раздавать трактаты, приглашать на богослужение, беседовать с людьми. И, казалось, и наше сердце не чувствовало ничего. Оставили брата при палатке, старец 71 год, и несколько сестер было. И в этот момент пьяный молодой человек, весьма злой, в одной руке у него колун, а в другой руке топор, он бежал к палатке. Спереди его бежали группа детей, которые боялись, они знали этого злого человека в деревне, что он что-то сейчас наделает. И они просили защиты у нашего брата, 71 год. И вдруг он издает клич: «Хакасы, поднимайтесь!» и топором отрубить голову. Брат в этот момент увернулся, уцепился за топор, и 71 год худенький брат, старец, он повалил этого мужчину, в схватке забрал топор, но пока они в схватке были, он чиркнул топором ему по щеке. Ну, конечно, мы уже когда прибежали, здесь брат весь окровавленный, и в такой тревоге, переживании, что дальше будет. Мы видели, здесь защита Божья была. Он был вооружен еще и добавок ножом. И брат старец, 71 год, он смог одолеть этого человека. Топор забрал. Конечно, брату наложили шов, зашили. Но в настоящее время этот брат украшен, можно сказать, одной складкой на лице. И дух его не сломился, он готов и в следующий раз, если его возьмут, участвовать в благовестии. Вот в этом поселке мы были слушателями одного такого рассказа. Значит, один человек, это возле магазина, подъехал, стоит толпа женщин, он говорит: «Тут какие-то приехали, что-то там они рассказывает, ну и такое возмущение на верующих. И вдруг одна женщина из толпы говорит: да что вы говорите, я вчера там была, я вам советую, пойдите посмотрите только, какие люди чистые, побритые, все приятные, вежливые. И мы как раз подходим, вот они, говорят, пожалуйста, посмотрите. Ну и как раз мы подошли, подарили трактат этому человеку, пообещал прийти. Но эта женщина, сегодня она предоставила свою квартиру, у нее проходит богослужение. Здесь еще один случай происходил. Один пьяный мужчина спал ночью на берегу, недалеко от палатки. Вдруг слышит голос. Зовут его какие-то женщины сюда к палатке. Он ночью прибегает, как раз в спале, а братья сторожили, прибегает. Говорит: где те женщины, которые меня звали? Где они? Но потом кричит: я дерусь как тигр. Свети фонарем одному брату, говорит, я сначала его убью, а потом уже тебя. Но один брат чувствует, дело в палатке спит, дело доходит уже. Быстро одевается в попыхах, выходит: здравствуй. Руку ему тянет, он дает ему руку, он взял его за руку, отвел немножко от палатки, а потом идет впереди, а этот человек как привязанный за ним. Он вывел его за деревню, и больше этот тигр не возвращался в палатку. Случай у нас произошел в уже четвертой поездке. Мы только на этой неделе вернулись во вторник с четвертой поездки. Подростки лет 12-14, это в поселке Юг Красноярского края, Нижний Кошубар, они лет 12-14, человек, ну, около 15, вот так, ночью раза 4 забрасывали палатку камнями. Мы не знали, почему это, в чем дело, а потом выяснилось. Одна учительница, рядом была школа, она провела беседу вот в этот момент с учениками, по-видимому, с их классом. Ну вот, кто такие верующие, кто такие баптисты. И, по-видимому, настолько это отреагировало, что они вот так отнеслись к верующим. И на утро мы собирали эти камни, и это получилось груда камней. Но у нас еще один такой случай был. У нас был один день, и мы решили посетить место, где в прошлом году стояла палатка, и тоже были трудности. Один человек, если вы читали «Сибирских Нилов», нападал на нас ножом. И вот там мы опять приехали на один день, поставили палатку, провести служение. Люди пришли, очень ждали, даже одна девушка сказала, писала 3 письма, очень плохая связь, мы ни одно письмо не получали. Было много вопросов, теплая, хорошая беседа, и вечер склонился уже, ну, сумерки были, и как раз люди расходились, палатку только что разобрали, и в этот момент рассвирепевшийся бык летит на нас, довольно-таки в теле. Кидает землю, поставил рога и идет к нам напротив. Что делать? И вот дошел до машины сантиметров 30, остановился и дальше мычит, и дальше не трогает. Брат быстро проехал вперед, машину развернул. Братья, вооружившись кольями, попробовали как-то противостоять, но он еще в большую агрессию пришел и идет на благовестников. И тогда брат уже свет фар противопоставил, звук сигнала, и так настойчиво, и вдруг в этот момент он раз, что-то остановился, повернулся, как ни в чем не бывало, и пошел. Итак, мы видим, действительно, противостойте твердую веру. Такая борьба, такое противостояние, и все же, вот все эти трудности, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается.
У нас в гостях с другого объединения, азиатского, Александр Сергеев, он уже отчасти чуть-чуть сказал, благовестник города Алматы. Как-то несколько лет назад я там посетил их места все, но теперь брат отозвался и посетил нашу конференцию. Он расскажет, может быть, пообширнее, и время больше ему, чтобы вообще о их работе в Казахстане.
Братья и сестры, место Священного Писания, послание к римлянам, первой главы, прочту с первого стиха. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Не знаю, братья и сестры, как будет на небе, но сегодня прекрасно. Когда пели сейчас псалом, сердце мое как-то наполнилось таким: Господи, Ты сегодня в центре здесь нас, и мы собраны для того, чтобы Тебе поклониться, низко-низко склониться перед Тобою и поблагодарить Тебя за то, что Ты сделал себя вот таким доступным, вот таким простым. Вот столько силы давал нам для того, чтобы совершать священное действие благовествования. Это Ты, Господь, это не мы, это не я, это не вы, это Он давал нам силы для того, чтобы нам идти. И здесь апостол Павел пишет к римлянам и говорит, что раньше это было сокрыто. Это было сокрыто от пророков. Они только, ну, видели, что-то Бог им говорил, как-то отчасти открывал им. Мы сегодня стали наследниками этого обещанного. Мы сегодня с вами унаследовали, мы сегодня получили от Господа такую милость быть свидетелями, получить эту милость, свидетельствовать людям. О чем свидетельство? И он здесь даже больше говорит это слово не свидетельствовать, а открывает его как покорять вере все народы. Покорять вере. Я много передумал, как, ну, синонимы этого слова, покорять. Как можно покорять? С разной стороны смотрел. Вспоминал детство, видел, как коней покоряют, как их объезживают, гордых, таких, ну, вороных их объезживают, но как-то не находил. А потом одно место в Священном Писании открыл, в 44-м псалме, там Господь говорит такую истину. Он говорит, я не буду весь этот стих цитировать, он там говорит, что сердце царя, оно, стрелы царя, оно в сердце врагов. Стрелы царя в сердце врагов. И я так подумал, это такое, такой яркий пример. Стрелы царя в сердце врагов его. Мы ведь с вами были врагами Богу. Не знаю, как вы, я был им. Врагом Богу. Да, я не был, я не воинствовал, я не был среди воинствующих безбожников, рос в верующей семье, но был безбожник, жил безбожно. Но Бог когда-то вонзил свои стрелы в мое сердце. Он меня покорил. Он меня влек в себе. Я сейчас вспоминаю путь, как Он меня влек. Давайте мы каждый из вас сосредоточимся и вспомним, как Он нас влек к себе. Каким образом Он покорял наши сердца. Ведь у каждого из нас свой путь к Богу. У каждого из нас, мы каждый можем сегодня, вставши, засвидетельствовать: да, вот так меня Бог привлек, вот так меня покорил. Мы свидетели того, как Бог покоряет. Наверное, среди нас есть те, которые, может быть, трудным путем пришли к Богу. Может быть, прошли много тюрем и лагерей. Кто-то с верующей семьи обратился к Господу с детства. Господь, ваше детское сердечко, эту стрелу вонзил. Полюбил вас Господь, покорил вас себе. Покорил. И мы добровольно это сделали, покорились Господу. Друзья, вот нас Господь и призвал для того, чтобы покорять. А чем покорять? Не кулаком, нет. Не языком, не. Покорять Словом Божиим. Подарил нам такое обилие Слова. Я вспоминаю времена гонений, когда еще было очень трудно с Евангелием. И когда это, мы перевозили Евангелие, и мне братья разрешили взять одну упаковку Евангелия. Я говорю, можно я на работе раздам? Можно. И вспоминаю первый раз. Пошел по цехам раздавать Евангелие. И как-то, как народ, ну, просил это Евангелие, как люди просили... Слышу, начальник с крыльца кричит: «Сергеев, иди сюда!» Я подхожу к нему. Говорит: «Мне сказали в бухгалтерии, ты какие-то книжки раздал. Там что-то о Боге. Подари мне!» Ну, я думал, он противиться будет. «Подари мне!» Подарил ему эту книгу. Друзья, сколько эта книга покорила сердец? Сколько наших сердец сегодня? Мы можем, содрогаясь, сказать: «Господи, Тебе слава за это!» Нам Бог подарил Слово Свое нести людям. И через это Слово Павел говорит: я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. Я его не стыжусь. Почему? Это сила Божия. Это сам Господь через это Слово свидетельствует и говорит: нам Бог такую великую милость подарил, несите это Слово. И радуюсь тому, что могу слышать, что... Вы совершаете это служение, священнодействие, несете в отдаленные места, города, аулы и деревни, что и мы совершаем, по милости Божией. Но мне хотелось бы чуть-чуть, так как у нас и юбилей братства, и я у вас, ну, наверное, опять не скоро буду, вспомнить хотя бы немного, вот путь, как наше братство прошло, или как наше объединение, примеры некоторые. Я вспоминаю первые шаги, как они робко начинались. А до первых шагов несли ведь Евангелие. Ведь живое христианство, оно всегда несло Евангелие. Мне пришлось быть в архиве КГБ и это, значит, познакомиться с делом моего дедушки, который был когда-то в Питере, жил, и, значит, он там был пресвитером. И я его не знал. В 37-м году его расстреляли. Я очень хотел познакомиться. И один брат мне посодействовал в этом. Из Питера перевезли в Москву документы. Я, приехав в Москву, познакомился с этим делом. Правда, не мог без слез знакомиться. Когда взял 2 тома по 176 листов, я молился Богу: «Господи, это Ты провел. Здесь кровь, здесь свидетельство, здесь слезы матерей». Когда я открывал эти листы и видел письма своей бабушки, их шло 10 человек по одному делу. Как они совершали это дело благовествования в заключениях, как-то сердце мое содрогалось. Господи, неужели так? Так трудно было. Месяц заключения. За этот месяц сколько пыток, сколько дней вообще не евшие, избитые. Они свидетельствовали о своей верности Богу, о своей любви к детям. Им предлагали возможности: пожалуйста, пожалуйста, идите на свободу, отрекитесь от Христа. Нет, это священнодействие Бог совершал через них. И когда с одним из братьев знакомились еще с некоторыми делами, как-то в сердце была такая радость. А что вы думаете, совершая вот это дело следователи, которые совершали суд над нашими братьями, В конце там тоже есть приговор к смерти тех, которые следствие вели, за то, что неправильно вели следствие, к смерти всех троих. И так думал: Господи, какое счастье мы имеем покорять вот эти сердца людей. Это Евангелие, это Ты, Господь, дал нам такое право. Дальше время свободы. Открылась дверь благовестия. Я помню его, помню первые возможности. Как-то сердце наполнялось таким трепетом: неужели будет возможность нести Евангелие? Неужели так открыто? Ведь оно меня изменило, пьяницу негодного. Изменил Бог, Господь. Бог мне столько милости подарил, может быть, другим тоже даст. Помню, как робко наступал, как было трудно, как страшно, а что будет? А потом все увереннее и увереннее мы могли идти. И потом клубы, и потом катера, и потом благовестие, и потом... И до настоящего времени мы видим чудо Божие. Это Бог совершал, это Бог делал. Я вспоминаю один пример, моя мама рассказывала, говорит, однажды, когда они еще жили на Украине, в 30-е годы, тогда, когда всех братьев это сажали в заключение, один дедушка приходил к ним домой ночью. Приходил, у него была книга, Евангелие. Он ее ложил на колени, они сидели за столом. Он ее ложил на колени, и у бабушки тоже была книга «Евангелие». И она ложила на колени. За столом стояли чашки чая, а Библии на коленях. Вдруг кто придет, чтобы не заметили. Ночами благовествовал. И говорит: такой счастливый, мы так любили его, он сахар всегда приносил нам. Мы-то многого не знали. Он принесет свой сахар, который ему выдавали. Он принесет и говорит: так полюбили этого дедушку. Евангелие приносил ночами. Друзья, а нам Бог такую милость подарил — нести в толпы народа это Евангелие. Вот совершая это служение в нашем объединении, много можно было бы рассказать, потому что прошло 10 лет свободного, открытого благовестия. Мы в этом году юбилей праздновали и плакали, друзья. Склонялись перед Богом, много-много плакали. И благодарили Бога за великую милость Его. Сколько групп и церквей Господь подарил нам за это время. Сколько душ, которых Он покорил. Вспоминается пример один. Проводили евангелизацию в одном клубе. И там один молодой человек сидел, слушал внимательно-внимательно слово. Потом вышел, говорит: я не знаю, есть ли у меня возможность прощения, я хочу покаяться. Склонился, молился, по-русски молился, сам из казахской национальности. Потом, когда стали больше с ним знакомиться, познакомились, этот человек, который учился очень хорошо и возомнил о себе, что он Христос. Дьявол ему вселил такую мысль: ты Христос. И он пошел и стал говорить людям: я Мессия, я Христос. Люди его не понимали. Он поехал в Москву. Он пошел туда, в эти церкви православные, и заявил там. Милиция приехала, арестовала его, посадили его в дурдом. И вот теперь время прошло, он, дьявол, настолько повел его таким страшным путем, и теперь он, когда пришел на евангелизационное служение, услышал все это, говорит: я не понимаю, неужели Христос не я? Неужели Он страдал за меня? Неужели? И вот так, обратившись к Богу, жизнь изменилась. Через него обратилась к Богу, обратился его брат, когда отец его под следствие отдал. Это уже было немножко раньше. Отец его арестовал, домашний арест это наложил на него. И очень много было трудностей. Его сторожили, чтобы верующие к нему не прикасались, чтобы ему никуда не уходить. А Бог милость оказывал. В это время, когда брат его сторожил, Булат ему свидетельствовал, говорит ему, тебя любит Христос. Он тебя тоже любит. Тот говорит, да ты что, да, давай вместе пойдем на собрание. И этот сторож вместе с этим арестованным, они уходят на собрание. И Булат, и Ербол обращаются к Богу. Через время сестра их, она тоже, ее по-русски Тамара звать, ну, а по-казахски не помню имя, вспоминал. Она тоже в переживаниях таких, видит изменения такие в жизни. Да что это и кто? Пошла в собрание и тоже покаялась. Отец Мула, такое гонение на них, такое возмущение, отказался категорично от детей своих. Сказал, чтобы на глаза не показывались, нам пришлось изолировать в другой город эту семью. Вот таким путем. Сегодня это проповедники, сегодня это дети Божьи, друзья. Какое счастье. Сколько таких? Помню один еще момент из нашего служения, значит... Мы проводили такие семейные общения, не знаю, проводят или нет, мы каждый месяц, один раз в месяц делаем несколько семей, у нас в церкви собирается так, поделились это на группы, и мы собираемся вместе для того, чтобы нам разбирать слово, иметь общение за столами. И вот мы пригласили одну неверующую семью, они пришли, послушали, потом стали приходить в собрание. Через время она приходит в собрание и кается, обращается к Богу. Мы решили с супругой посетить. Говорю, Герта, давай мы посетим эту семью дома. Ну хорошо, вдвоем. Один не хотел, ну кто знает, что подумает он. Молодой, он сам военный. Пришли домой, беседовали. Я говорю, твоя жена покаялась. Ой, подожди, друг, она армянка, грузинка. Ты знаешь, кто такие грузины? Золото любят, деньги любят. Она вам еще даст знать, кто она такая. Ну и вот так побеседовали. Проходит время, приходит собрание. Приходит собрание... Может быть, раза два сходил, приходит, однажды по проходу идет, дошел до кафедры, потом так рукой махнул, пошел дальше. До середины зала дошел, потом опять разворачивается, опять к кафедре, встал на колени молится. Я сразу не узнал, кто он, даже не узнал. А потом после служения, когда потом уже помолился, я понял, кто это. После служения подошел, говорю, скажи, Игорь, а что тебя заставило покаяться? Ведь недавно ты сказал, вы посмотрите еще, кто такая моя жена. Он говорит, ты знаешь, она прощение у меня попросила. Первый раз за все годы. Такой счастливый, я точно понял, что это только Бог мог это сделать. Сегодня он ответственный в одной группе, семья верующая. Вот так, друзья, милость Господня и нас не оставляет. Господь много милости оказывает. Хотя очень много эмигрировало от нас, и к вам переехали сюда, и во многие места переезжают. Совершаем священнодействие. Не всегда одинаково. Сейчас трудности. Почему я сказал, что всегда время, оно накладывает определенные отпечатки на благовестие, то есть меняет методы благовестия. Но церковь живая всегда будет благовествовать. И вот на сегодня нам сложнее стало благовествовать в связи с тем, что уже вот Петя Шевель поделился, у нас законы очень жесткие выходят, эти, и сама Конституция еще не изменилась, а законы, значит, наш царь, он издает законы определенные, которые препятствуют нам благовествовать, и любое благовестие, оно, в общем-то, сопряжено с трудностями. В основном, бывают исключения, вот, больше так, и стараются и сейчас, значит, налогами задавить и запретить проводить вообще, срывают и вывески из домов молитвы, не дают проводить собрания, приходят. Ну, в общем-то, всяких проблем хватает. И даже вчера звонил домой, одну семью миссионерскую мы переселили в Георгиевку, это сюда, восточный Казахстан, от нас 1000 километров. Переселили, потому что не можем приезжать каждую неделю, чтобы кто-то проводил служение. И вот вчера мне сказали, что большое, серьезное снова, значит, там и хотят выселить оттуда. И аким и милиция снова приходили, и снова вот такие всякие противодействия. В общем-то, служение Богу совершается, но в меньшем масштабе. Но Господь благословляет, мы видим, и обращаются души, хотя немного. И те, которые обращаются, у нас большое переживание, что обращаясь к Богу, вот многие обращаются, если так сказать, в церкви у нас обращаются, но нет перемены жизни. Вот у многих нет перемены. Почему? Что это? Я не знаю, как вы это переживаете. Но мы видим, что Господь действует, действовал. И эти трудности, которые допустил, они тоже не случайны. Для чего-то Господь хочет еще провести нас, наверное, этим путем. Может быть, тоже трудностью, но чтобы в вечности имя Его Святое прославилось. Аминь.
Слушаем еще пение «Вечный Бог». Затем, друзья из Павлодара поучаствуют в стих «Ты должен петь и пение, весь о спасении спеши всем сказать».
Вечный Бог нам явись. Творцу Вселенной, ты должен петь Творцу миров, ты должен славить неизменно Его величие и любовь. И если вдруг иссякнет сила, и голос станет твой дрожать, сквозь слезы пой, пой до могилы, твой гимн не должен умолкать. Поверь, твой гимн услышат люди, повсюду должен он звучать. И кто-то песнь твою полюбит и станет Господа искать. Ты должен петь всегда о Боге, Его любовь всем рассказать. Ты должен петь больным, убогим и песней Бога прославлять. И не жалей для песни силы, хоть тяжело порой тебе, но пой от сердца до могилы, пой громко песню о Христе. Аминь.
Вся спасение спешит всем сказать, тем, кто средь моря начало топать. Может, то брат твой в бессмертной тоске жаждет спасения найти во Христе. Пойдем спасать их. Чего еще ждать? С дрянем парение, сильной грозой, тьма надвигается смертной волной. Пойдем спасать их, пойдем с надеждой, больше нам медлить нельзя. Эту весть понести, грешники гибнут от Бога вдали, грех так силен, искушение везде. Вы им скажите о дивном Христе. Пойдем спасать их, пойдем с надеждой, больше нам медлить нельзя. Для нас жизни нить, будем немедля к тонувшим спешить. Скоро и мы, проходя Иордан, руки протянем Спасителю там. Пойдем спасать их.
Слово в заключение будет говорить Алексей Яковлевич Куркин. Это ответственный брат в нашем братстве за благовестие. Так получилось, что предыдущую конференцию посетил Евгений Кирович Пушков, который долго это служение нес. И много в Сибири бывал, и поэтому была встреча. А с Алексеем Яковлевичем получается как знакомство. Все-таки, хотя в Сибири он бывал, но в наших церквях не был. Ну и брат действительно занят. И сейчас с поездки, отсюда опять поедет. И выбрал время посетить. Мы просто рады, благодарны Господу. Он будет заканчивать служение.